согласиться сдвинуть сюда, в эту сторону, чтобы там могли те, кто приходит, чтобы садиться. Вот это можете
сдвинуть? Я не так много волоски, ждаю много храм, большие. У нас практически три встречи по теме семинара. Времени так много. Вот я хотел бы озвучить определенные условия, при которых наш разговор будет плодотворным и принесет удовлетворение всем сердцам преданных. Хочу признаться, что я не чувствую в себе определенной силы какой-то изменить жизнь преданных, изменить жизнь общины, потому что община, которая здесь есть, омская община, она одна из лучших в России, может быть, лучшая в России. И нет смысла что-то менять, преданные уже находятся на пути развития духовного прогресса. Здесь есть прекрасные божества, преданные заняты самоотверженным служением божествам. Здесь есть проповедь, здесь есть очень хорошие преданные лидеры. Вот. Поэтому свой приезд сюда я рассматриваю скорее как возможность пообщаться с преданными и что-то проявить. То, что может вам поможет, мне также поможет. Поэтому я хочу сказать о том, что не ждите от меня каких-то таких откровений. Я не приехал сюда с чем-то таким особенным. Потому что все, что происходит, мы можем обсуждать один и тот же семинар в разных ятрах. Но эти семинары совершенно разные. По той простой причине, что преданные вступают во взаимоотношения во время обсуждения нашей философии. И то, что рождается при этом, это и есть наше сокровище, наше достояние. Поэтому я очень рассчитываю на обратную связь всех присутствующих. Вот. От этого будет зависеть успех нашей встречи, от совместного вклада каждого, кто здесь находится. Принимается условие? Вот. Я это сказал, чтобы вас предупредить, вы не смотрели меня, как кролики на удав. Знаете, как бывает, садится человек, лектор, начинает шептать, и все. И ждут, что он сейчас им сообщит что-то такое экстраординарное. Экстраординарные вещи будут, не волнуйтесь. Но это будет результат вашей молитвы и сотрудничества. Так, тема, которая была предложена мне, когда я поехал сюда, спросил, что от меня преданные ждут. Мне преданные сказали, что тема семинара, она связана с успехом, да, духовной жизни, как отдельного преданного, так и всей общины. Правильно? Я ничего не путаю. В этом смысле нашей встречи. Вот, поэтому я буду говорить о том, что лежит в основе успеха, как конкретного преданного, так и общины целиком. Что будет лейтмотивом нашего разговора? Дело в том, что мы сейчас ехали с преданными в машине, обсуждали то, что сейчас происходит, с преданными, в мире происходит. Я озвучил вот такую вещь, что сейчас особенное время, время перемен. И сознание Кришны, движение сознания Кришны, оно является, с одной стороны, традиционным. То есть это, пожалуй, самое традиционное явление в мире и самое древнее. С другой стороны, оно является вечно новым и революционным. То есть это революционное движение, и эта революционность, она связана не с попыткой что-то разрушить или изменить, а революционность связана именно с тем, что в этом движении человек не может оставаться в том случае, если он занимает такую, как бы, пассивную формальную позицию. То есть формальная позиция, она в наше время не работает. То есть люди живут сейчас разобраны, все люди, они разобраны по религиям, по каким-то обществам, где они получают решение своих материальных проблем, где они находят какое-то для себя эмоциональное прибежище, находят для себя какое-то интеллектуальное удовлетворение. Вот. Но время, оно сейчас таким образом устраивает все, что люди, практически все люди, вот где бы я ни был, я слышу одну и ту же вещь. Люди говорят о том, что они потеряли смысл. То есть то, что они делают, они не чувствуют в этом смысла. То есть люди говорят о том, что у них утрачивается какое-то воодушевление в том, что они делают. Это касается как преданных, так и непреданных. То есть приходится совершать огромные усилия для того, чтобы сделать то, что раньше делалось очень легко. Есть такие признаки вот, среди присутствующих? Или вы исключение счастливее? То есть в основе успеха конкретного человека и конкретной общины лежит, безусловно, очень редкое достояние, которое можно назвать таким словом, как нравственность в сознании Кришны. Вот. Я бы хотел посвятить эти два дня или три вечера, которые у нас будут, обсуждение нравственности в сознании Кришны. Подходит такая тема? Потому что без нравственности невозможно счастье, и без нравственности невозможно процветать. То есть человек не может процветать, если он не имеет определенной ценности внутри себя. И в Бхагавад-гите, в 12 главе, которая, собственно, является венцом в каком-то смысле вот этого, то есть она является последним наставлением Кришны, касающимся бхакти-йоги. И в этой главе Кришна, описав лестницу йоги, говоря о бхакти, он начинает говорить о принципах нравственности преданных. Он говорит о том, какие качества преданных, они дороги для него. И в связи с этим я хотел бы прочитать стих из этой главы. У нас нет, как выйдет. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Давайте прочтем два стиха, 13 и 14. У нас доски нет, но санскрит очень простой. Поэтому вы легко повторите. Сначала пословный перевод. Адвишта.
Адвишта.
Не питающий зависти и вражды.
Не питающий зависти и вражды.
Сарвабхутанам.
Сарвабхутанам.
Ко всем живым существам.
Ко всем живым существам.
Майтра.
Майтра.
Дружелюбно.
Дружелюбно.
Каруна.
Каруна.
Желая блага.
Желая блага.
Эйва.
Эйва.
Безусловно.
Безусловно.
Ча.
Ча.
Также.
Также.
Нирмама.
Нирмама.
Лишенный собственнических чувств.
Лишенный собственнических чувств.
Нирахамкара.
Нирахамкара.
Лишенный ложного эго.
Лишенный ложного эго.
Сама.
Сама.
Одинаково невозмутимый.
Одинаково невозмутимый.
Дукха.
Дукха.
Горе.
Горе.
сукхам
и счастье.
Кшами,
кшами,
прощаем.
Сантушта,
сантушта, удовлетворенный.
Удовлетворенный.
Сататам,
сататам,
всегда.
Всегда.
Йоги,
йоги,
занимающийся преданным служением.
Занимающийся преданным служением.
Ятатма,
ятатма,
владеющий собой.
Владеющий собой.
Дитханишчая,
дитханишчая,
с решимостью,
с решимостью.
Мои,
мои,
мной,
мной.
Арпита,
арпита,
занятый,
занятый.
Манаха,
манаха,
ум,
ум.
Будхи,
будхи,
разум,
разум.
Яха,
яха,
тот, кто,
тот, кто.
Мадбхакта,
мадбхакта,
мой преданный,
мой преданный.
Саха,
саха,
он,
мэ,
мне,
мне.
Прияха,
прияха,
дорог,
дорог.
Адвишта сарва бхутанам,
адвишта сарва бхутанам.
Майта каруна эвача,
майта каруна эвача.
Нирмама нирахамкара,
нирмама нирахамкара.
Сама дукха сукха кшами,
сама дукха сукха кшами.
Сантушта сататам йоги,
сантушта сататам йоги.
Яттат мадритха нишчая,
яттат мадритха нишчая.
Майарпитам мано будхи,
майарпитам мано будхи.
Ямадбхакта саме прия,
ямадбхакта саме прия.
Тот, кто никому не завидует, является другом и доброжелателем всех живых существ, кто перестал считать себя собственником чего бы то ни было и освободился от ложного эго, кто невозмутим в радости и горе, терпелив и всегда удовлетворен, кто, обуздав чувства и сосредоточив на мне свой ум и разум, с решимостью занимается преданным служением, такой преданный необыкновенно дорог мне. Комментарий Шрила Прабхупады. Возвращаясь к описанию чистого преданного служения, Господь в этих двух стихах перечисляет качества, которыми обладает его чистый преданный. Такой преданный всегда в любых обстоятельствах остается спокойным и невозмутимым. Он никому не завидует и никому не питает враждебных чувств. Вместо того, чтобы отвечать на выпады своих врагов, преданный думает: «Этот человек действует враждебно, наказывая меня за мои прошлые грехи». Поэтому лучше не протестовать, а терпеливо сносить причиняемые страдания. В Шримад Бхагаватам, 10 песня, 14 глава, 8 текст, говорится: «Татяна кампам шишами шаманам буджанай ватма критам випакам». Упадая в беду или сталкиваясь с трудностями, преданный считает все это проявление милости Господа. Но наказание за совершенные в прошлом грехи, думает он, я должен страдать гораздо больше, чем страдаю сейчас. Только по милости Верховного Господа я не получил заслуженного наказания в полной мере. Милостью Господа мне досталась лишь малая доля страданий. Поэтому преданный всегда остается спокойным и невозмутимым и терпеливо сносит все страдания. Преданный всегда добр ко всем живым существам, даже к своим врагам. Нирмама. Он не обращает внимания на страдания материального тела, ибо прекрасно знает, что не является им. Поскольку преданный не отождествляет себя с материальным телом, у него нет ложного эго, и он одинаково относится к радостям и бедам. Он терпелив и всегда довольствуется тем, что приходит к нему по милости Господа. Не прилагая излишних усилий для достижения той или иной цели, он всегда пребывает в радостном расположении духа. Неукоснительно следуя указаниям духовного учителя, преданный становится совершенным йогом, и поскольку он обуздал свои чувства, он решительно движется к цели. Его не собьют с пути надуманные аргументы, ибо ничто не может поколебать его решимости заниматься преданным служением. Он полностью осознал, что Кришна его вечный Господь, и уже ничто не может поколебать его веру. Все это помогает ему сосредоточить свой ум и разум целиком на духовной личности Бога. Редко кому удается достичь столь высокого уровня преданного служения, но преданный может подняться на эту ступень, выполняя правила и предписания преданного служения. Более того, Господь говорит, что такой преданный очень дорог ему, ибо Господь неизменно доволен всем, что он делает в полном сознании Кришны. Ом Агьяна Тимирандасья, Гьянанджана Шалакая, Чакшурам Миритам Минам, Тасмай Шри Гураве Намаха. Шри Чайтанья Манавишам, Ставитам Ена Бхутаве, Своям Рупа Кадамахьям, Дадати Сварапанайтрам. Хе Кришна Гарусим, Динабанду Джагатпате, Гопиша Гопика Канта, Радха Канта Намостуте, Тапта Канчана Гоганге, Раде Виндаванишвари, Вришабану Сутелеви, Ранамани Харипри. Ванчакалпада Руфяща, Крипа Сингвайевача, Патитанам Бхаванью, Айшалекью Намо Намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гора Бхатта Вринда. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Человек, находясь на пути преданного служения, став преданным, оказывается, может находиться в двух состояниях. Первое состояние, в котором мы можем оказаться, это состояние тех, кто получает прибежище в обществе преданных. То есть мы получаем прибежище, у нас появляются наставники, у нас появляется духовный учитель, у нас появляется милость божеств, появляется милость просады, и преданный, безусловно, проходит очищение и становится счастливым. То есть этот период счастья в сознании Кришны, он бывает у каждого и длится у разных преданных разное время. То есть такой период такого счастливого детства в сознании Кришны, он есть у каждого из нас. И хотя милость Господа, милость Духовного Учителя, милость Божеств, милость Прасада, милость Святого Имени, она остается всегда с преданным всю его жизнь. До самой смерти и после этого. Тем не менее, эта милость, она начинает проявляться по-другому, с течением времени, и многие преданные не успевают заметить этого перехода и оказываются как бы в состоянии некой незанятости, то есть в состоянии некой прострации или того, что мы называем, что человек не понимает, в чем заключается его служение, в чем заключается его путь, в чем заключается его дело в жизни. Поэтому есть как бы Два уклада, в котором может находиться преданный. Это азбучная истина. То есть каждый человек, присутствующий здесь, каждый преданный должен знать о существовании этих двух укладов. То есть первый уклад это, или первый способ существования сознания Кришны, это способ существования преданного, который получает определенную связь с милостью духовного учителя Шрилы Прабхупады. Вот. Это такая стадия пассивная, стадия, в которой преданный выступает в роли такого как субъекта, то есть того, кто получает и того, кто испытывает определенное удовлетворение от того, что получает в сознании Кришны, и соответствующий энтузиазм человек чувствует. Вторая ступень это, или вторая стадия, в которой каждый из нас может оказаться в сознании Кришны, это, собственно, ступень ученичества, когда преданный начинает испытывать счастье независимо. Это очень важный момент, я хотел бы подчеркнуть его. Независимо от присутствия благоприятных условий в сознании Кришны. Независимо от того, в каком состоянии находятся наши отношения друг с другом. Независимо от того, в каком состоянии, какие гуны действуют на человека и так далее. Если он находится в ученической позиции, он всегда счастлив и всегда вдохновлен. Для меня был очень важный момент, я начал делиться с преданными вот этими, ну как бы обсуждать с преданными вот эти вещи, когда после Алматы, я приехал в Алмату, была встреча с преданными, была встреча с духовным учителем, он читал семинар. И по окончании семинара он попросил меня продолжить этот семинар, сказав такую вещь, он сказал, что вот... Саду Махарадж, он вам расскажет о том, как заниматься чистым преданным служением, будучи еще не свободным от анарх. Он эту вещь сказал, собрал свою книжку и уехал. И я вот оказался в ситуации, когда мне нужно было объяснять эти темы преданным. Преданные смотрели на меня, как вот я вначале рассказывал, как... на удава. Вот. На самом деле это некая такая вещь, тайна своего рода сознания Кришны, то есть когда преданный еще не свободный от анарх, может быть счастливым в сознании Кришны заниматься чистым преданным служением. Для этого нужно понять природу ученичества. И когда Кришна описывает здесь вот эти все качества, если вы вновь прочитаете эти качества, ну как преданные все читают 12 главу, и мы читаем эти качества, отсутствует ложное эго, дружелюбие ко всем живым существам. Какие тут еще есть качества невозможные? Прощает. Что он еще делает? Не завидует. Свободен от чувства собственности, собственнического инстинкта, проявляет сострадание, то есть думает о благе других. Вот. И когда мы слышим об этих вещах, то мы это воспринимаем как некую линию горизонта. Да? Линия горизонта означает то, что мы видим, в принципе, что это есть, но чем больше к ней приближаешься, тем дальше она становится. То есть ты к ней, она от тебя. И поэтому часто через несколько лет практики духовной у преданных появляется такая вещь, что они думают, ну да, я все это уже слышал. Все это уже слышал, Харе Кришна, не рассказывайте мне, пожалуйста, я сам могу лекцию прочитать на эту тему. О том, какие все должны быть. Независливые, да? Свободное чувство собственности и так далее. Но сам преданный, он при этом может не иметь веры в то, что это есть у него возможность находиться в этом состоянии. Ошибка основная, вот я хочу сразу открыть этот секрет, без всякой дипломатии, потому что потом, может быть, у нас, кто знает, может, завтра не будет вообще, да? То есть, калибр. Секрет заключается в том, что эти качества, которые Кришна описывает, вот эти достояния и способности, которые Кришна описывает, они не являются достоянием конкретного человека. То есть эти качества, которые Кришна описывает, они не являются нашей собственностью, то есть это не наши качества. То есть эти качества, конечно, проявляют безусловно преданные, конкретные преданные, но он проявляет их не потому, что он вот такой чистый, а потому, что он получает определенную, как бы, на него, он оказывается под влиянием внутренней энергии Господа. То есть это качество внутренней энергии Господа, они проявлены в преданном, по той причине, что он правильно следует процессу сознания Кришны, и он как бы приобщается к этой природе Господа. В этом заключается ответ на вопрос, как преданный, не достигший еще какого-то полного процесса личного очищения, может быть квалифицирован для чистого преданного служения, то есть совершать деятельность, которая привлекательна для Господа. То есть Господь не привлекается деятельностью, в которой не привлекается тем, что мы делаем, если там нет Его собственной энергии внутренней. То есть Кришна привлекает то, что делает Шримати Радхарани. Его привлекает то, что делают гопи, преданные Вриндавана. И преданные, которые находятся в движении сознания Кришны даже 20 лет, не может делать чего-то такого, что может быть привлекательным для Кришны. Просто потому, что он в движении 20 лет. Понимаете? Я уж не говорю о 5 или 2, или 2 месяцах. И тем не менее, секрет движения сознания Кришны именно в этом, что преданные, которые могут быть в движении сознания Кришны даже 2 месяца, они могут делать то, что привлекательно для Кришны. И могут совершать преданное служение, которое приносит нас истинное блаженство, истинное удовлетворение душе. А преданные, которые в движении 10 лет и 20 лет, они могут не совершать действия, которые привлекательны для Кришны. Даже зная какие-то вещи, традицию, ритуалы и так далее. Поэтому Кришна говорит об определенной нравственной позиции преданного, которая, эта позиция, которую нам нужно еще обсудить, что это за позиция и как ее может иметь человек, не имеющий большого опыта в духовной жизни. Так вот, имея эту позицию нравственную, преданный становится способным на сотрудничество в сознании Кришны, на сотрудничество с парампарой, на сотрудничество с преданными. И благодаря этому сотрудничеству, благодаря тому, что деятельность происходит в сфере внутренней энергии, его служение становится привлекательным. То есть оно становится квалифицированным. Так, не имея вот этих вот вещей, не имея вот этого понимания, преданные не могут жить общиной. Они не могут жить общиной, и они не могут совершать преданное служение, которое бы принималось Кришной, было бы привлекательным для него. Вот примерно вокруг этой такой предпосылки у нас с вами пойдет разговор. Я хочу подчеркнуть эту вещь, потому что большинство преданных считает, что преданное служение совершается индивидуально. То есть вот я преданный, у меня есть знание о вечности души, о том, что Кришна Бхагаван, и вот я совершаю преданное служение. Но те, кто хотя бы немного изучал философию сознания Кришны, прекрасно понимают, что преданное служение совершается не в сфере внешней энергии, а в сфере внутренней энергии. Что это означает? Это означает, что оно совершается по милости парампары и окружающих преданных. И хотя это словосочетание нам всем знакомо, тем не менее техническая сторона или конкретика того, как эта милость обретается, она требует дополнительного обсуждения. Потому что как у кого-то из преданных служение совершается очень легко. Он повторяет святое имя Господа, и ему не нужно даже совершать сверхусилий для того, чтобы слышать святое имя, чтобы чувствовать вкус от воспевания святого имени. Святое имя само просится в сердце преданного. Преданный даже отвлекается при повторении. Но святое имя настолько милостиво к нему, что оно создает в сердце преданного вкус, что преданный, даже отвлекаясь от святого имени, снова обращается к нему. Вот это называется милостью. То есть милость означает, что Кришна, он проявляется, то есть он приходит в жизнь преданного. А есть преданные, которые очень много усилий совершают. Очень много усилий совершают, совершают аскезы в сознании Кришны. Но при этом их воспевание, оно подобно пустыне. То есть они воспевают годами. Но все, что они знают об этом процессе, заключается в том, что это совершенный процесс, который нужно выполнять во что бы то ни стало. И совершать усилия при повторении святого имени. Честь и хвала таким преданным за их аскезы, за их усилия. Это, конечно, очень большое проявление преданности со стороны данного конкретного человека, но это не все, что есть в сознании Кришны. Поэтому у милости Господа есть конкретная логика, и у него есть конкретная, то есть милость Господа, она, у нее есть определенная причина, хотя она называется беспричиной, в том смысле, что сам человек не является ее причиной. Но, тем не менее, кому-то она приходит, кому-то нет. Ну, в достаточной, ну, как сказать, она приходит ко всем, но кому-то ее приходит очень много, кому-то совсем чуть-чуть. И объяснение этого, оно связано с пониманием как раз этики вайшнавов или нравственности вайшнавов. То есть Кришна очень чуток к нравственности человека, очень чуток к его вот этим внутренним к настроению сознания Кришны. Понятно, да, тема? Какие-то уточнения есть? Хотите что-то уточнить по теме? Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот внутренний вкус, энтузиазм, это вопрос как бы внутренних качеств и нравственности человека, и того внешнего объема деятельности, который он делает.
То есть вкус, который человек испытывает в преданном служении, это не что иное, как ощущение принятия Кришны нашего служения. То есть мы испытываем вкус тогда, когда мы чувствуем, что то, что мы делаем, Кришне нужно, он это принимает. Тогда мы испытываем вкус. Это не вопрос объема. Это вопрос качества, скорее, в большей степени. Еще что-то есть для уточнения? Да?
Поясните, пожалуйста, вы сказали, много милости или мало. Чай ему молится, а как у милости, которая рассеяна бесконечно от полного океана?
Да, капли. Мы говорим о капле. Много, а когда мы говорим много, мы имеем в виду капли. А когда мы говорим мало, мы имеем в виду ничего. Просто мы используем более мягкий язык, чтобы не травмировать нежные души присутствующих вайшнавов. Еще что-то есть? Да, Мардачи, пожалуйста. Да, вы. Да, да.
По нравственности. Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду? Материальная нравственность.
Нравственность в сознании Кришны мы говорим. Мы говорим о определенных качествах, которые Кришна говорит вот в этом стихе. Это как раз описание нравственности преданного. достижимы. Да. Да, вы.
То есть эти качества развиваются благодаря как раз тому, что приходит под прогресс внутреннего, да?
Да, да. Эти качества развиваются именно благодаря действию внутренней энергии Всевышнего. То есть это не качество самой дживы, это качество, которое присутствует, вот, проявляется в этой энергии в человеке, в преданном. Да, это санкиртана. Мы будем говорить о санкиртане.
То есть как раз именно это и есть признак того, что человек подключается к внутренней энергии, что он вместе с другими преданными.
Вместе с другими преданными.
То есть если он ментально пытается что делать, то значит, что...
То есть когда мы говорим о парампаре, то часто преданные думают, что парампара это то, что, это то, чего мы не видим. То есть это цепь вайшнавов, которые уходят прошлое, да? И вот по ним преданное служение передается. По этой, по цепи. Но мы не понимаем, что парампара – это семья вайшнавов. У этой семьи есть два как бы измерения. Временное, то есть вот как вот цепь ачарьев. И также она находится сейчас, вот в мире, в котором мы находимся, в обществе преданных. Это тоже парампара. Поэтому находиться в парампаре означает совершать совместное преданное служение. Это означает служить в парампаре. А когда человек служит индивидуально, сам по себе, это означает, что он служит в соответствии со своими представлениями, то есть не под влиянием внутренней энергии. Поэтому общение с гуру, общение с другими вайшнавами, это и есть то, что квалифицирует нас для совершения преданного служения. И вот об этом мы будем говорить, разбирать эти вопросы.
Может ли так быть, что преданный овладел вот этим качеством нравственности, но при этом он, с точки зрения общечеловечества, этих материальных параметров нравственности, является безнравственным?
Все слышали вопрос, да? Ответ на этот вопрос положительный. То есть возможно такое, что человек с обычной точки зрения, ну есть какие-то моменты безнравственности, но в глазах Кришны он нравственный. А потом сам Кришна говорит в Бхагавад-гите, вы все знаете, да, этот стих, который вызывает буря негодования у некришнаитов, которые читают. А печется дурачина, то есть вот эти вещи. И Кришна говорит, что если человек занят чистым преданным служением, но при этом совершает дурные поступки, то есть само словосочетание, да? То есть человек совершает чистое преданное служение, но при этом совершает дурные поступки. Но здесь есть очень важный момент. Он заключается в том, я сразу его озвучу, чтобы не затягивать, а то вдруг еще кто-то уйдет с лекции и больше не придет, и окажется потом, что сознание Кришны происходит вот в такой сфере, в нездравственной сфере может осуществляться. Там есть важный секрет. В следующем стихе Кришна говорит, что этот преданный, он быстро, ну, он меняется, он учится. То есть ключом ко всему является ученическая позиция. То есть когда у преданного есть ученическая позиция, то тогда, даже если у него есть определенные проблемы, вот, связанные с его кармой, с его благочестием, то... Поскольку он находится в обществе преданных, и он учится, то когда ему преданные что-то говорят, то есть происходит какой-то момент исправления, то этот человек, он, ну, этот преданный, он исправляется. То есть у него нет вот этого, нет этого ложного эго. То есть у человека могут быть недостатки, но поскольку он находится в семье вайшнавов, и он занимает там позицию в этой семье, то, что мы называем смирением, или вот ученическое вот это вот положение, то с него снимается вот эта проблема, его неблагочестие, она снимается, потому что он в каком-то смысле становится, ну, как бы ответственный за его действия, принимает на себя семья преданных. То есть если мы принимаем с человеком нашу семью, то ответственность за его действия лежит не только на нем, но и на всех, кто принимает его служение, то есть на семье. Семья наказывает его, семья же его исправляет. Поэтому Кришна сам наказывает своих преданных. Он не позволяет наказывать тем, кто находится на стороне. Такова его любовь. Если преданный ошибается, Кришна сам накажет. Он не позволяет это делать чужим людям, которые не понимают сложность положения преданного. В тюрьму посадить? Да, может быть, все что угодно, но в любом случае преданный будет чувствовать, что его наказал Кришна, а не милиция или суд. Это принципиальное достояние, которым обладает человек, ставший на путь преданного служения. А? Ученик. Итак, я хочу, чтобы все сосредоточились на предмете обсуждения. Предмет обсуждения следующий. Я напомню вам, чтобы он у вас как бы стал заряженным. Что делает человека квалифицированным совершать чистое преданное служение, привлекательное для Кришны? Даже при том, что сам человек не прошел еще полностью программу личного очищения. Что делает его квалифицированным? Да. Мы говорили о том, что его делает квалифицированно определенная позиция. Эта позиция, она озвучена здесь Кришной, мы должны понять, как она возможна для нас. Да? То есть кто здесь из присутствующих, кто может сказать, что может отказывать, как бы что он отказался от ложного эго. Есть такие? Это риторический вопрос. Есть те, кто может сказать, что имеет вот такое вот качество всепрощения. Тоже риторика, да? Все это риторика. И тем не менее, Кришна говорит, что преданный, который дорог ему, он обладает вот этими качествами. И мы должны понять, каким же образом эти качества проявляются в нас. Эпизодически. Хорошо. Ну вот предмет нам известен, тема известна. Давайте займемся теперь этим вопросом. Да.
Вы сказали, что если человек находится в состоянии внутренней энергии, то эти качества проявляются естественным образом. То есть если у нас эти качества не проявляются, значит мы не находимся в состоянии внутренней энергии.
Не находимся.
Не, ну может уже жить так, что человек периодически
ныряет.
Порывом он попадает. И в какое-то время он может это проявлять. Это же не так, что вчера он не был таким, а сегодня таким стал. Это постепенный процесс, правильно?
Ну вот вопрос, собственно, был, что внутренняя энергия действует или не действует. Ответ был такой, что если она действует, то человек проявляет определенные качества. Они могут временно проявляться, потому что действие энергии временно. То есть такие варианты тоже возможны. Поэтому у нас есть в нашей философии есть такое понятие, как ништха. То есть ништха означает, что человек усваивает законы действия внутренней энергии Господа и никогда не выходит больше из-под ее влияния. Это называется ништхой. То есть квалификация наша, мы все должны достичь ништхи, это наша программа минимум. Потому что, достигнув ништхи, преданный очень быстро обретает все плоды сознания Кришны. Но, чтобы достичь ништхи, нужно понять вот эти предметы.
Допустим, если нельзя
ништха достигается не столько благодаря книгам, сколько благодаря следованию наставления. То есть ништха происходит тогда, когда преданный следует наставлениям. Эти наставления очень просты. Я хочу задать вопрос, который поможет нам войти в эту тему, прояснить эту тему. Вопрос заключается так, вот в чем. Пожалуйста, скажите, дорогие преданные, а что необходимо для каждого из нас, чтобы проявлять качество, ну, качество, вот эти благородные качества, о которых Кришна говорит. То есть, например, совершать, скажем, прощать других людей. То есть при каких условиях мы можем прощать? При каких условиях мы можем быть, проявлять самоотверженность по отношению к кому-то? То есть что для этого нужно? А? Но вот желание у меня сегодня есть, а завтра его нет. Вот какое-то желание есть у каждого из нас. Я все-таки хочу задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, что для человека нужно, чтобы он по-настоящему включился? Чтобы он действовал по-настоящему?
А?
Учитель?
Находиться под влиянием кого-то.
Контакт с тем, кто имеет уже этот опыт.
Контакт с тем, кто имеет этот опыт. Смотрите, вы правильные вещи высказываете, естественно, поскольку преданные. Я просто хочу уточнить. Речь идет, смотрите, о чем. У нас у всех есть учителя, да? Ну, так или иначе. У нас у всех есть какое-то общество, в котором мы живем, да? Общество преданных, это да, и так далее. Тем не менее, мы знаем, что эти качества, которые здесь мы сейчас вознамерились говорить, они могут не проявляться. И поэтому мой вопрос, он все-таки он идет дальше. Я все-таки хочу понять. Вот мы находимся в семье, у нас есть учителя и так далее. Что нам недостает, чтобы проявлять самоотверженность, проявлять вот отсутствие ложного эго, проявлять, ну, так сказать, такое... Какие-то качества святости, даже несмотря на то, что вот сами по себе, если нас взять, вот сами по себе, мы, в общем-то, люди с недостатками. Но что нам необходимо для того, чтобы человек начал действовать вот как бы вопреки своим недостаткам?
Осознать себя частично.
Непривязанность, да, но она является, опять же, продуктом. То есть непривязанность означает, что вы уже проявляете эти качества. Гуру? Милость гуру. А в чем это милость?
В том, что гуру доволен, что человек хочет сильно очень удовлетворить. Вот вследствие этого идет милость. И вот это все вместе дает эту эффект.
Хорошо. Это правильно. Это, в принципе, тот ответ, который я ждал, что есть духовный учитель, и его милость, она все это решает, определяет, удовлетворение духовного учителя. Но я хочу пойти дальше и задать вам все-таки вопрос еще дальше, потому что ответ по-настоящему ничего не получит. Что на самом деле является причиной удовлетворения духовного учителя?
Осознание себя частицей Бога.
Осознание частиц себя частицы Бога. А что это значит?
Положение своего
осознания. И какое же у нас положение?
Что мы должны служить Богу.
А что такое даса, даса, ну даса? Давайте расшифруйте, пожалуйста. Фразы очень такие возвышенные. Хочу получить анатомию. Расшифруйте, что такое даса, даса, ну даса.
Слуга слуги.
Слуга слуги, это мы знаем. А расшифруйте, что это значит?
То, что я буду делать, это будет радовать Бога.
Так.
То, что я делаю, значит, я служу Богу. Я так. Приношу Ему счастье.
И как же вы узнаете, что вы служите именно Богу?
Сердце отзыв. Счастливый слуг, удовлетворение.
Это факт, удовлетворение, энтузиазм. Откуда это проистекает? Почему у преданного, который занимается деятельностью, возникает этот энтузиазм? Что ему открывается такое?
Связь с Богом.
Вот смотрите, дорогие преданные, тут очень важная вещь. Вот мы говорим, дался. Что мы имеем в виду? Наше какое положение? Наша сварупа какая? Мы кто? Мы слуги. Дался, да? А тот, кому мы служим, он кто? Кто он? Кому мы служим? Это господин или слуга? Господин.
Для нас господин.
Вот это момент как бы принципиальный, что мы, наша с вами проблема заключается в том, что мы не знаем о том, что тот, кому мы служим, он является слугой. То есть, когда душа служит господину, джива служит господину, то у нее возникает чувство, у нее, как бы она не может избавиться от зависти, она не может избавиться от сомнений. Что разрушает энтузиазм, что разрушает счастье в деятельности? Это сомнение, неуверенность в том, что тот, кому вы служите, он бескорыстен. Вот корень всего. То есть до тех пор, пока мы не убедились в том, что тот, кому мы служим, он сам является слугой, наше служение, оно будет находиться в сфере внешней энергии. То есть мы будем находиться вот в этих сомнениях, каких-то вот в дефицитных, завистливых каких-то состояниях. Нам будет постоянно уже будет убеждать себя, что нужно служить и так далее. Этот момент, он необходимо, его необходимо выяснить каждому. Потому что служение – это вещь очень естественная. Шрила Прабхупада говорит о том, что это наша санатана дхарма. Любой человек, даже обычный материалист, он кому-то служит. Согласны с этим? У всех есть дела какие-то, все бегают на работу. Почему? Потому что у человека есть семья. Он знает, что эта семья от него зависит, что ее надо кормить, нужно заботиться о своих близких, о своих детях, о родственниках и так далее. И люди совершают ежедневные усилия. Но почему человек, совершая вот эти усилия, он перестает чувствовать счастье в какой-то момент, начинает испытывать страдания, начинает испытывать разочарование, и происходит разрушение отношений, семейных и прочего. Почему это происходит? А? Не бескорыстно, да. То есть человек, он ожидает, во-первых, от того, что его будут, ну как бы, с его служения оно будет иметь плоды. То есть его будут прославлять, его будут ценить и так далее. Те, кому он служит, верно? Это первая вещь. То есть он отказывается от позиции слуги, как бы, поскольку лишен знаний, находится в невежестве. Но у преданных вроде бы с этим проблем нет. Или есть. И вторая причина, она заключается в том, что он в какой-то момент обнаруживает, что его господин, он не бескорыстен. То есть тот, кому он служит, его близкие и так далее, они просто его используют. Вот когда эта вещь с человеком происходит, то вот эта энергия, естественная божественная энергия, санатана дхармы, которая побуждает каждого дживу служить, она перестает течь. То есть она перестает пробуждаться в человеке. И человек начинает засыхать. Все есть, семья есть, отношения есть, но, понимаете, появляется цинизм какой-то, появляется, вот, появляется апатия и так далее. Почему? Потому что не работает даса, даса, ну даса. Что означает даса, даса, ну даса? Означает, что я даса, я служу Прабху, но Прабху тоже даса. Да? А тот, кому он служит, он кто? Он Прабху, да? Он тоже даса. А тот, которому он служит, он тоже даса. И в конце концов все доходит до Кришны, который является слугой Гопи. Гопи? Гопи это сама Шримати Радхарани. Шримати Радхарани, она вдохновляет Кришну служить. Она вдохновляет Кришну творить. Она вдохновляет Кришну совершать подвиги. Она вдохновляет Кришну приходить в этот материальный мир. Все, Кришна вдохновляется от Шримати Радхарани. Почему? Потому что Шримати Радхарани, это он сам, это его лучшая половина. Она его вдохновляет. Мы знаем, что в этом мире это идеал недостижим, но тем не менее он реализуется именно в духовном мире. Здесь, в материальном мире, очень редко можно встретить тех, чье служение, оно пронизано вот этим духом бескорыстия. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что эти качества в материальном мире встречаются очень редко. Так, в чем же ответ на вопрос? Почему у преданного проявляется вот эта вот способность, вот эти качества, о которых Кришна здесь говорит? Оказывается, что это действительно происходит по милости духовного учителя. Но в чем заключается эта милость? Вот сейчас нам нужно это очень конкретно объяснить и записать, высечь на скрижалях, чтобы мы это запомнили на всю жизнь. В чем заключается милость духовного учителя? А? Да, когда мы видим его бескорыстие, я соглашусь с этим, в этом заключается милость духовного учителя, возможность увидеть его как слугу. А это та вещь, которую, к сожалению, большинство из нас в упор не хотят понимать. Потому что, когда мы отправляемся к духовному учителю, мы зачем к нему идем? Кого мы видим в учителе? Господина. Мы видим того, кто, ну как сказать, того, кто вот, ну, кому нужно оказывать почтение и так далее. Это верно. Но на самом деле, кому адресовано это почтение? Почтение адресовано слуге, совершенному слуге. Но если мы не увидели в своем учителе слугу, то как мы можем выразить почтение именно своему учителю, как слуге, как ученику своего учителя? Как мы можем выразить почтение, если мы не видим его служение, не понимаем его служение? Очень поверхностно. В этом, дорогие преданные, кроется глубинная причина того, почему парампара разрывается, связь парампары разрывается, становится слабой. Потому что мы служим не слуге, мы служим господину. И это блокирует, прерывает, покрывает нашу санатанадхарму, естественную способность служить. Эта способность становится очень искусственной, нам нужно ее постоянно доставать откуда-то из ума своего, из философии, так иначе убедить себя в том, что надо служить. Но ведь служение – это вещь, она идет от Бога, она не идет от наших каких-то вот попыток сделать из себя искусство, что-то другое, чем мы не являемся.
Другими словами, когда преданные говорят, меня сожгли, сгореть невозможно, если есть какое-то понимание.
Сгореть невозможно. 100%.
Сжечься можно только когда вот именно так воспринимаешь.
Когда преданного сожгли, это означает, что преданный не служил, а выслуживался. Служить можно только тогда, когда вы служите осознанно, когда это ваше дело. Но когда вы выслуживаетесь, пытаетесь угодить господину, вот тогда можно сгореть. И, к сожалению, вот мы имеем ситуацию, когда огромное количество преданных сгорает. Почему? Потому что преданные не следуют процессу. Не понимают процесс, который дан в начале Шрилы Прабхупады. Так что даса, даса, ну даса, это не просто красивая формулировка. Это вполне такая вещь функциональная, которая, если она работает, она делает человека счастливым и заняты. Если она не работает, то человек совершает религиозную деятельность, которая рано или поздно приводит к разочарованию. Так что у нас записано на скрижале?
Я вижу в своем учителе слугу.
Мы должны увидеть вот это вот служение, которое совершает наши авторитеты, старшие и так далее. И это делает нас сопричастными с служением, делает наше служение осознанным. Это позволяет нам перейти в ученическую позицию.
именно благодаря этому даршину мы можем перейти в ученическую позицию. То есть что это означает? Принять личную ответственность за общество. Принять личную ответственность за миссию Санкиртана. Не потому, что мы хотим на кого-то произвести впечатление, так или иначе. Заработать очки в сознании Кришны и так далее. Удовлетворить духовного учителя. Вот в этом ложном смысле этого слова. Нет. Духовный учитель испытывает удовлетворение тогда, когда видит, что ученик занят в служении творчески, естественно. То есть это является его делом. Тогда духовный учитель испытывает настоящее удовлетворение. А не тогда, когда мы пытаемся его удовлетворить. К вам подходит человек и говорит, можно вас удовлетворить? Смотрите на него и думаете, вот что, он нормальный? Как мне вас удовлетворить? Вопрос. Вроде бы нормальный вопрос. Авторитетный. Но это же еще зависит от того, что человек под этим подразумевает. То есть, когда нормальный человек задает этот вопрос, что бывает, кстати, очень редко. В смысле, не нормальный человек, а нормальный вопрос. То он подразумевает, что, пожалуйста, поделитесь со мной своим пониманием, как бы ученическим пониманием, что вас вдохновляет в сознании Кришны, то есть ради чего вы живете. Да? То есть, когда ученик задает этот вопрос духовному учителю, он вопрошает духовного учителя о его ученическом настроении, о его богатстве, о его достоянии. И когда учитель слышит искренний вопрос, то есть учитель, как ученик, слышит искренний вопрос, он начинает проповедовать, он начинает делиться тем, что находится в его сердце. И тогда ученик, он видит темперамент, видит эмоции, чувствует эмоции, чувствует вот, как бы искреннее желание его духовного учителя служить своему учителю, служить Парампаре, служить Чайтанье Махапрабху.
Веру.
Получает даршин веры. Именно благодаря тому, что люди общаются между собой, учитель и ученик общаются между собой. То есть один искренне вопрошает, другой отвечает, спрашивает и так далее, происходит обмен. И тогда возникает вот эта связь, которая образует отношения между учителем и учеником. Но что делает ненормальный вопрос? То есть, что делает человек, подходящий с ненормальным вопросом? Он подразумевает, что мне сделать, чтобы вы были довольны. И как можно ответить на этот вопрос? Можно человека просто обмануть. Сказать, ну сделай вот это. Те духовные учителя, которые так поступают, они, конечно, действуют ради блага. Ну просто, чтобы человека как-то вдохновить и так далее. Но если они это делают постоянно, то результатом является появление учеников, которые оказываются в иллюзии. И кто от этого страдает, от этой иллюзии? Страдает духовный учитель. В первую очередь. Почему? Потому что у учеников в итоге возникает очень глубокая неудовлетворенность в своем учителе. У них возникает чувство, что духовный учитель о них не заботится, что он принимает от них служение, но ничего им взамен не дает. Это страшная вещь. Потому что дар духовного учителя заключается в пробуждении личности ученика. То есть дар гуру заключается в том, что ученик оживает как личность. Он начинает, у него появляется как бы желание делать какие-то замечательные вещи, у него появляется сила, у него появляется вот эта вот состоятельность внутренняя. Вот это признак того, что человек ученик, что у него есть учитель. Но когда мы отказываемся от ученичества и вместо этого подменяем это на присутствие учителя, на то, чтобы произвести впечатление на учителя, то тогда возникает вот этот результат. Накапливается неудовлетворенность, накапливается неудача. То есть человек становится неудачником. И кто виноват? Кто виноват? Очень легкий ответ. Главное, что все довольны. Майя. Виноватым в итоге оказывается духовный учитель. Естественно. Кто-то же должен быть виноват в моих проблемах.
Потому что Прабхупада говорил иногда, что Я вам очень благодарен. Вы помогаете мне служить как лучше, как учитель. То есть ученики же могут в таком настроении как бы обращаться к Богу, каким вас удовлетворить именно в том деле, которое вы делаете. И это тогда, я думаю, правильно.
Когда ученик получает связь с делом учителя, и это становится его собственным делом, вот тогда учитель испытывает колоссальное удовлетворение. Когда учитель видит ученика, который занят деятельностью, которая его вдохновляет, творческой деятельностью сознания Кришны, он понимает, этот ученик спасен. Он спасен от майи. Почему? Потому что служение Гауранги, служение моему гуру, служение всей парампоры стало его делом. И когда я уйду из этого мира, этот ученик останется, и он продолжит мое дело. Вот что приносит удовлетворение духовному ученику. А когда ученик все время цепляется за своего гуру, все время пытается как бы его удовлетворить, вот в этом негативном смысле этого слова, учитель смотрит на ученика, он понимает, этот человек, он просто на мне висит, он просто питается моей энергией. Но что будет, когда меня не станет? Что будет с его преданностью? Я говорю об этом просто по одной очень важной причине. Я знаю, что, ну, конечно, причин много. Главная причина, что это истина. Это истина, которую необходимо знать и на которую нужно медитировать. Но с внешней точки зрения причина заключается в том, что когда у преданного появляется вот это понимание, то он становится безопасным для окружающих. Он избавляется от зависти. Кришна говорит, преданные не завидуют. Но что, он совершенный? Он что, святой? Да нет, он просто в ученическую позицию принял. Все. Это означает, что человек избавился от зависти.
Он другими словами стал понимать, что есть общее дело, и все в этом общем деле участвуют, и он поэтому радуется, потому что он сам то, что дело развивалось, правильно?
Да. И он не обращает внимания на то, что у кого-то есть какие-то недостатки. Почему? Потому что на недостатки обращает внимание тот, кто хочет выслужиться. А тот, кто служит, он понимает, что недостатки – это естественное состояние любого человека. Даже у святых можно найти недостатки. Даже у самого Кришны можно найти недостатки. И у него их столько, что мало не покажется. Кришна танцует с чужими женами в лесу. Это вообще, это, понимаете, это вообще это полный недостаток. 16 тысяч жен там. Кришна много раз обманывал. Ворует масло. Что такое, чем он только не занимается. Да, с поля боя убежал. Столько недостатков. Но когда мы задаем Кришне вопрос, Кришна, ты почему это делаешь? И Кришна рассказывает, мы обнаружим, что за этим стоит любовь, за этим стоит дух служения. Кришна самый главный слуга. И тогда эти вот так называемые недостатки, они сразу превращаются в украшения. И в обществе преданных это очень серьезная проблема. Мы ориентируемся на внешний вот этот вот лоск, вот как вот люди хорошие должны быть, все улыбаются, все правильно поступают. Никто, не дай бог, там там, все должно быть идеально. И когда у кого-то что-то возникает, какие-то проблемы, да, на этих людях сразу ставится крест. Почему? Потому что зависть не позволяет по-другому посмотреть на человека. Потому что я же не могу простить человеку, что он, он естественный. Понимаете? Я же не могу ему этого простить. Потому что это ставит под вопрос мой собственный статус. То есть человек должен обязательно добить другого, если тот проявляет какие-то недостатки. Если мы занимаем ученическую позицию, мы понимаем, что на любом пути есть какие-то слабости, какие-то вещи, человек может отойти и так далее. Он для нас не дисквалифицируется, мы будем вступать с ним в диалог, мы будем с ним обсуждать, там, как у тебя там, что там, давай. То есть я твой друг по-прежнему, то есть все преданные они тебя ждут и так далее. То есть будет естественная связь, и человек, пройдя через это, он вернется и станет более сильным преданным, более устойчивым преданным. Потому что за одного битого 10 небитых дают. А когда мы ударяемся вот в это понимание сознания Кришны, такое искусственное понимание, такое внешнее понимание, самое неприятное в этом, что оно построено на зависти. И когда эта вещь есть, то отношения между преданными, они становятся очень колкими. Преданные друг друга все время колят. Они все время, как бы, они не могут вступать в естественные, искренние отношения. Все время сравнивают и так далее, критикуют друг друга и так далее. Это присутствует. Почему? Потому что мы не следуем наставлениям этого стиха.
Ну, да. Когда Шрила Прабхупада, будучи святейшим личным сам, находился на планете, то многие из его учеников не оставили такие отношения. И после его ухода они перестали чувствовать энтузиазм вообще. Хотя какая-то часть осталась очень вдохновленной. И продолжает себя. Тогда можно сделать вывод, что недостаточно наличия суперквалифицированного даже духовного учителя, чтобы этот процесс состоялся. Необходима определенная квалификация также его состояния. И вот как же тогда быть, если, например, нет тем более таких личностей, как Шрила Прабхупада, а мы, и даже те, кто его ученики, мы не имеем возможности с ними общаться регулярно. Мы живем все сообща. Как же нам тогда быть, как нам такими стать способными вот так как-то вступать в вот это в общее дело, погружаться. Понимаете?
Об этом мы будем говорить завтра. Это я так шучу. В общем. Смотрите, то, что произошло с Исконом, вот эти сложности, которые были после ухода Шрилы Прабхупады, это лила Шрилы Прабхупады, которая показывает нам вот эту вещь, которую Шикшаштака нам еще сказал. Что большинство последователей Шрилы Прабхупады, а что они делали? Они вместо того, чтобы культивировать ученическую позицию, культивировали образ учителя, ну в смысле вот выслуживание, вот эту вещь. Шрила Прабхупада пытался этому противостоять, он создал GPC и так далее, но в силу вот этой его особого могущества и харизматичности это было очень сложно сделать для обусловленных душ, которые находили у него прибежище. Это очень сложно. Любой наставник это прекрасно знает, что когда человек приходит, он находится в такой беспомощной позиции. Все, что он может делать, он может просто питаться вот харизмой своего наставника, получать от него поддержку, как младенец, который питается молоком матери. И с этим ничего нельзя поделать. Это естественная фаза развития, которая некоторых затягивается на 10 лет, на 15 лет. У Шрилы Прабхупады просто элементарно не было времени, чтобы эту ситуацию изменить. Потому что для большинства людей 10-15 лет это как раз то время, когда они заканчивают вот с этим младенчеством в сознании Кришны. Поэтому, когда Шрила Прабхупада ушел, то те преданные, которые, парадокс как раз именно в этом, что большинство из тех преданных, которые были рядом с ними, именно у них были проблемы, а вот тех преданных, которые не общались с Прабхупадой непосредственно, но восприняли его миссию дистанционно, они после его ухода возглавили движение, фактически. То есть это как раз и является иллюстрацией к теме, которую мы сейчас обсуждаем, да? Что удовлетворять духовного учителя и непосредственно вот пытаться как бы выслужиться перед ним, это совершенно разные вещи. Хотя, с точки зрения внешнего восприятия, может выглядеть очень похоже. Вот, теперь то, что касательно вот этой главной темы. Это очевидно, я это наблюдаю повсюду, где, ну, когда ты путешествуешь, проповедуешь, то ты видишь, как это проявляется. Когда приезжает какой-то лектор, проповедник, все сразу сбегают. Вот приехал тот, кто что-то особенное с нами сделает. Да? И если человек действительно дает такое вот ощущение харизматичности какой-то, дает вот это вот подпитывает вот эти ожидания, то люди счастливы. Но когда этот человек уезжает, то они так оглядываются, смотрят, да тут, в общем-то, не так, что тут таких крутых-то нету больше. В окружении вершин не наблюдается. И они отправляются опять маяться туда, откуда они пришли. И ждут следующего приезда. Это естественная вещь. Я не критикую это. Это естественно для человека. Но любой из нас, кто это слушает сейчас, должен понимать, что это младенчество. И не может быть настоящей основой для счастья и прогресса в духовной жизни. Что настоящий прогресс начинается тогда, когда мы начинаем следовать наставлениям, которые Кришна здесь говорит, то есть принимаем ученическую позицию. Это сделать совсем несложно. Это просто вопрос, как говорил Шрила Прабхупада, признания факта, принятия наставлений. То есть если мы принимаем эти наставления, начинаем им следовать, они работают. И, может быть, завтра мы подробнее поговорим о том, как это проявляется в общине. Потому что человек не может обрести счастье в сознании Кришны, если он не принял ответственность за общину, за общество, которое находится вокруг меня. Еще, пожалуйста, момент.
Можно ли привести пример вот такой позиции ученика? Правильно я понимаю, например, в книге Радханатха Свами, «Путешествие домой», вот его эта позиция, когда он постоянно в каждой ситуации спрашивал, то для чего мне нужна эта ситуация, что должен понять, что я должен сделать в этой ситуации. То есть именно вот эта вот позиция, правильно?
Да, Шарадхананда Махарадж проявил эту позицию ученика, развивая общину Чхупати, когда он писал эту книгу, в ней видно вот это настроение вайшнава. Фактически, община Чхупати, она создавалась, когда Искон был в очень сложном положении. Фактически, община была вне Искон. И Шрила Радханатха Махарадж, он не беспокоился на предмет того, что ему не на кого произвести впечатление. Но раз Искона нету, он не в Исконе, то на кого ты произведешь впечатление? Не на кого. Он просто понимал, что есть миссия Шрила Прабхупады, есть миссия его духовных братьев. Это его миссия, и нужно просто ее выполнять. Он выполнял эту миссию. И когда появились преданные, когда начала идти вот эта прана общинная, то Искон понял, что это же замечательно. Что Радханатха Махарадж авторитетен, что все, что он делает, авторитетно, что это то, чего хотел Шрила Прабхупада. Община стала общиной Искона, теперь она лучшая община в Исконе. Почему? Потому что Радханатха Махарадж занимал ученическую позицию. Вот и все. Никакого другого объяснения не существует. И не только он один. Это вот как раз тот момент, который мы будем завтра обсуждать. То есть я еще сделаю такое введение к этому разговору, что личностная позиция, опять же, в одиночку ученической позиции не проявляется. Она проявляется в команде. То есть нельзя стать личностью, учеником в одиночку. Это вопрос имеет определенные тоже вещи, которые надо изучать и рассматривать. Еще что-то в момент, да?
Получается, должны фокусироваться не на личности, а на идее, правильно?
В каком-то смысле, да, на идее. То есть на видении.
Ну, то есть путь не те, которые люди ведут, да, может вести кто угодно, да?
Путь, да. То есть перед нами должен открыться путь. Вот когда он открывается перед нами, это и есть начало настоящей жизни.
Суть в том, что на этом пути очень много-много народу. Что именно ты понимаешь ценности, поэтому ты не можешь один, это неестественно, одному там быть совершенно. Сразу же открывается сердце, вот как все, внимательно.
Это по поводу вопроса шастки, что вот эта идея, что Прабхупада как бы ушел, и как-то все вот так раз упало. Такая есть тенденция, что оно и сейчас такое, почему все так думают, что Прабхупады нет. А как вот разбить эту идею, что его нет? Как поднять этот дух, что Прабхупада здесь, как бы, продолжать его миссию вести, продолжать как бы таким? Что является этой точкой преткновения? Почему? Приходит такое понимание, что Прабхупады нет. Как мы видим, Прабхупада сидит. А вот кто с уверенностью скажет, что Прабхупада прямо здесь сейчас?
Что?
Прабхупада здесь, и это можно почувствовать тогда, когда мы понимаем, что делал Шрила Прабхупада. Когда мы понимаем, чем занимался Шрила Прабхупада, что вдохновляло его в жизни, в сознании Кришны, что вдохновляло его в служении своему духовному учителю, миссии Ачарьев, миссии Чайтаньи Махапрабху, когда мы понимаем, кто такой Шрила Прабхупада, как ученик, вот тогда у нас есть связь с Шрилой Прабхупадой, и тогда Прабхупада присутствует в той санге, где это реализуется в видении. Да, он был на суде. Так, а сколько у нас времени?
Раз ты сказал, что если ты сюда хочу доехать, то тут как задача проявилась, естественно.
Вся естественность в твоем присутствии здесь. А тут естественно. Действительно, момент именно в этом, что этот суд, который был затеян фактически в отношении Шрилы Прабхупады. И сам этот суд предоставил удивительный формат, которого раньше никогда не было, когда люди начали обсуждать учение Шрилы Прабхупады. И когда было судебное заседание, и судья читал выдержки Шрилы Прабхупады, а эксперты собрали его самые негативные выдержки, там, где у него вот этот зоопарк, вот весь этот, верблюда, ослы, там, вот все. Они все это собрали в одном месте, представляете? И когда читаешь, такое ощущение возникает, как будто у Прабхупада все, что он делает, это просто ругает людей, на чем свет стоит. Вот. И представьте ситуацию, судья, то есть мантия, все, он стоит и зачитывает экспертное заключение. А там много-много страниц, и все они в цитатах Прабхупады. Вот он читает, и я просто смотрю, что происходит. Вот люди, они просто, у них шеи вытягиваются, все это слушать. И я тоже слушаю, и у меня такое ощущение, вот, что Прабхупада проповедует. Прабхупада реально проповедует. Представляете, люди, это вообще потрясающая вещь. То есть это говорит судья. То есть человек, облаченный авторитетом в глазах тех, кто его слушает, понимаете? И он говорит слова Ачарьи. И люди проникаются этим, они, ну, действительно, у них просто вот. После того, как судья зачитала экспертное заключение, прокурорша что-то пыталась сказать, у нее даже слов не было. Она пыталась сказать, у нее руки тряслись вот так вот, она не могла вообще ничего сказать. Настолько это было веско, настолько это было убедительно. Нет, это было в самом начале суда, когда она читала экспертное заключение. Вот, и просто вот этот процесс, он был действительно уникальным. Почему? Потому что раньше, когда прикритиковали кришнаитов и учение Прабхупады, все дело за кулисами, под коверном. А теперь открытое было обвинение брошено, и люди начали слушать, в интернете все выложено. Понимаете, человек может зайти на судебный процесс и посмотреть, что говорит судья. Что говорит защита? Что говорит обвинение? Обвинение было просто позорным. То есть экспертизы, которые они сделали, первая экспертиза, она отказалась сама от себя. То есть эксперты отказались от экспертизы. А вторая экспертиза, которая была сделана в Кемеровском университете, потому что томская интеллигенция отказалась вообще участвовать в этом позорном процессе, они заказали в Кемеровском университете. Такая экспертиза, она была еще хуже. То есть там был один нормальный эксперт, который религовед, он дал позитивное заключение об учении Прабхупады, такое вдохновляющее. А два других эксперта, психолог и лингвист, они дали заключение негативное. Так вот, эти два заключения, они были в точности копии друг друга. То есть они совпадали в точности до запятой. То есть некоторые фразы там отличались, то есть кто-то у кого-то просто там несколько фраз там дописал. То есть с юридической, с моральной точки зрения эти экспертизы, они вообще ничего собой не представляли, не говоря же об их содержании. Вот. И поэтому это просто был позор, на самом деле, для стороны обвинения. Вот. А на стороне защиты выступили самые лучшие, самые авторитетные ученые России. Специалисты в области индуизма, философии, они дали свои экспертные заключения. То есть там такие вот папки экспертных заключений с разных университетов, институтов. Знаете, то есть ребята, наша защита, вот, они просто Цосковская, вот эта вся наша, наши преданные, которые там, они потрудились просто удивительным образом, чтобы защитить. Вот, Бхактивигьяна Госвами Махарадж, он в Индии, прервал свое лечение, в Индии он вместе с Гопала Кришна Махараджем, они сделали просто чудо, то есть они смогли донести до индийской общественности то, что происходит. Это вызвало просто взрыв, да? Мы все знаем ситуацию. То есть по утверждению индийских парламентариев, первый раз за всю историю индийского парламента в парламенте было единение. Все выступили в защиту Бхагавад-гиты, даже коммунисты. То есть все эти защиты. И когда эта самая информация о суде над Бхагавад-гиты проявилась там, то парламент был просто блокирован, работа парламента была блокирована, то есть прекратился. И все только и делали, что возмущались. Судану Бхагавад-гит. Вот, все, вы вылезли на высший дипломатический уровень. Вообще, это, конечно, все игра была. Игра. Я помню, как я рассказывал эту лилу. Я рассказывал эту лилу, по-моему, на фестивале, российском фестивале. Хотите, я расскажу?
Да.
Лила, в принципе, она есть в источнике, вы ее знаете. Когда было первое судебное заседание, начали поднимать эту тему с зоопарком, то там был даже не зоопарк, а был только один персонаж. Там на первом судебном заседании, в котором я присутствовал, там люди обсуждали вопрос, почему Прабхупад называет именно ослами. И там все, лингвист, он пытался объяснить, что осел, понимаете, он такой профессор, такой лингвист, он говорит, понимаете, осел это тупое такое животное, которое... Еще упрямая плюс ко всему. Вот. Они такие, сидят такие, его слушают. Я думал, что они прицепились к этому ослу именно? Почему именно осел? И потом до меня дошло. Это же на самом деле денукасура. Денукасура в нашей традиции обозначает осел, денука. Означает тупость в вопросах духовных истин. Тупость и упрямство в вопросах духовных истин. Этот демон как раз напал на кого? На Балараму. На олицетворение всех гуру. И судебный процесс, на котором я присутствовал, он происходил как раз за день до явления Господа Баларамы. То есть это было реальное нападение денукасуры, на самом деле. И он возмущался. Что это тут про меня тут говорит? Прабхупада про меня говорит постоянно. Вот. И дальше ситуация развивалась. Это была моя догадка такая. Я, в общем-то, не придал особого значения. Я подумал, хорошо, посмотрим, что будет дальше. Вот, дальше ситуация развивалась таким образом. То есть, смотрите, когда была назначена вторая судебная экспертиза, то, я думал, что все будет, судебный процесс будет длиться и закончится только в следующем году. Я дал себе такую, проверка, что если судебный процесс закончится в этом году, то это будет еще одним подтверждением, потому что это год осла, 2011 год. То есть если они в этом году закончат, это означает, что не просто год осла ушел, а это означает, что денукасура сдох. Это будет конкретная вещь. Вот. И потрясающая вещь, то есть судебный процесс, они назначили судебный процесс, там появился представитель по правам человека от президента, и из-за него судебный процесс перенесли, то есть он должен был ознакомиться с материалами дела. И я думал, что все, как бы в следующем году, но они назначили судебный процесс на предпоследний день. И на этом предпоследнем дне судья потерял вообще интерес к процессу, мы думали, что она уже приняла решение против Бхагавад-гиты. Но в конце, когда все аргументы были высказаны, она просто прервала, сказала, что все, аргументы прокуратуры мы не принимаем. Все, то есть она принял решение в пользу Бхагавад-гиты. То есть это было сделано за день до Нового года. То есть буквально вот последние дни Нового года. Я размышлял о том, что же является причиной, почему вот это все произошло, и с какого это перепугу вообще Дейнукасур забрел в Томск. Потому что он это, по идее, ему надо нападать на Вриндаван, там, во Вриндаван. Но Томск далеко не Вриндаван. Что его понесло там в Томск, в сибирский город? Когда я размышлял над этим, я вот эту вещь для себя понял, что вот когда мы начали проект строительства вайшнавского поселения, да, это был такой вызов, то Дейнукасура, похоже, привлекся. Потому что на самом деле там в тот момент ощущалось присутствие Прабхупады, потому что это было его очень сокровенное и неисполненное желание, чтобы преданные, ну, жили, да, общины, простая жизнь, вот эта вся вещь, которая для Шрилы Прабхупады очень важна. И мы чувствовали присутствие Прабхупады, там был экстаз какой-то, вот мы строили, мы вместе там работали, мы потом вечером воспевали, мы мечтали. То есть это был настоящий духовный мир. Ну, это само собой. Вот. И вот эта вот вещь, она очень сильно раззадорила, значит, вот наших друзей. Вот. Дейнукасура прибежал туда. И если бы не было вот этой ситуации с Кандинкой, то есть вот разрушение дома, там, который ФСБшники, ну там, и они на самом деле оказались под влиянием вот этой вот проповеди сектоборцев, то есть люди просто оказались сбитыми с толку. Если бы не было вот этой ситуации с общиной, то не было бы процесса над Бхагавад-гитой. Это полностью соответствует самому сценарию Лилы. Потому что Дейнукасура, он нанес Баларами два удара. То есть первый удар Баладева стерпел. Мы тоже стерпели, когда была вся эта ситуация с Кандинкой. То есть мы не защитили ее практически. И к чему это привело? Это привело к тому, что Дейнукасура еще больше обозлился. То есть такая природа зла. Если ему не давать отпору, оно просто набирает силу, становится еще наглее. И они решили замахнуться на Бхагавад-гиту. То есть Дейнукасура нанес второй удар. И вот когда уже второй раз он нанес удар в судно Бхагавад-гиты, тогда уже Баларама схватил его за ноги и начал раскручивать. И вот это вот вращение Дейнукасуры, в результате которого он испустил дух, это было что? Это было не что иное, как этот международный скандал, который возник. Это вот. То есть по мере этого скандала Дейнукасура просто сдох. И следующая вещь, которая произошла после этого, Баларама, он куда Дейнукасуру запулил? На пальму. То есть позор тех, кто начал процесс над Бхагавад-гитой, он проявился на самом высоком дипломатическом уровне. То есть именно там это было все озвучено. То есть труп Дейнукасуры. Он был именно там, на высоком дипломатическом уровне. И именно оттуда он свалился уже. Потому что когда был последний судебный процесс, то все понимали, что судья уже решение принял. То есть процесс был уже мертв. То есть Дейнукасур уже издох к этому моменту. И очевидно, как это в России бывает. Почему судья принял решение? Потому что был звонок сверху. Все, Дейнукасур сдох. Заканчивается это безобразие. И судья, она такая, ну, все, как бы, ребята, дело закончено. Понимаете, вот это и игра, это полностью вот эти вот аспекты присутствуют там, потому что то, что происходило. Поэтому мы должны понять, что ситуация, она трансцендентна, что это проявление было самого Шрилы Прабхупады, Господа Баларамы, и у этой лилы будет продолжение. Вы помните, что дальше было? Там же ослов много еще бегал. И когда ослы увидели, что Дейнука мертв, они же принялись мстить. Они бросились уже на кого? На Кришну, правильно. Уже не на Балараму. Балараму они уже побаивались. Бросились на Кришну. Поэтому, если эта лила, она имеет место быть, то мы увидим продолжение. Потому что лила это лила. Ее нужно доводить до конца. Посмотрим, как это появится. Видно. Ну вот это то, что касается суда. То есть теперь, конечно, ситуация, она очень, ну, она стала гораздо более прочной, сильной. То есть после такого оглушительного удара, который нанесли, потому что все остальные ослы, они же помельче, это уже будет гораздо сложнее людям говорить, что кришнаиты в Индии не признают. Не, кришнаиты, это не, и в Индии никто не знает про кришнаитов. Это вот такая выдуманная религия. После того, как все индусы там объединились, эти парламентарии, правительство, президент, премьер-министр, там, все, кто только мог, высказали свое мнение, кому теперь может в голову, кто будет слушать теперь, да, вот этих ослов, их так сказать, крики вот эти ослиные, что кришнаиты, они ну, не авторитетны и так далее. Это нереально. Вот. И, соответственно, у нас будет возможность проповедовать сейчас, может быть, более, ну, более спокойно. Вот. Но мое понимание заключается в том, что вот эти вот ослы, вот эти как бы люди, которые олицетворяют невежество в вопросах духовной истины, демоническое упрямство в этом во всем, они фактически нападают на движение сознания Кришны не зря, потому что именно в этом движении содержится философия, которая способна объединить общество. Я говорю не потому, что я кришнаит, вот, а просто по той причине, что мы можем попытаться найти в обществе хотя бы одно религиозное учение, ну, в мире вообще, в России в частности, можно попробовать найти хотя бы одно религиозное учение, которое признает легитимность всех остальных религий, то есть которое говорит, что Бог один у всех, только у него разные имена, разные образы. Существует какая-то религия на планете? Я обращаю внимание, не просто какое-нибудь имперсональное учение, типа Бог есть все, Он имперсональный свет, который пронизывает и Индию, и Россию, и так далее. А поэтому он один. Нет, именно персоналистическое учение, которое говорит именно о Боге, да, то есть у которого есть имя там, и так далее, атрибуты. Хотя бы одно. Учение, которое признает, что Бог один, просто у него есть разные образы, разные имена. Никакой реакции. Чего это вот такое там говорит? Наше общество разрушается сектантским мировоззрением. Единственная причина, уничтожающая наше общество, это сектантское мировоззрение. И кто является, как сказать, создателем сектантского мировоззрения? Религиозные деятели. Вот именно они являются авторами сектантского мировоззрения.
То есть даже в сознании Кришны есть такие люди, с таким настроением они могут разрушать изнутри, получается, да?
Да. Сектантское мировоззрение, оно разрушает общину. Поэтому у нас до сих пор нет развитых общин. Ну, мы будем завтра, когда будем говорить о общинных вещах, то сегодня более общее у нас такое обсуждение, самих принципов. Вот, я бы хотел первый итог подвести. Давайте. Вопрос, да?
Скажите, пожалуйста, для Кандинки позитивное продолжение будет?
Мы насчет Кандинки пока не знаем, скорее всего, продолжение будет. Просто нам нужно решить вопрос с силовыми ребятами из силовых министерств, с ними как-то прийти к какому-то общему пониманию, потому что Денукасура их очень серьезно подставил, использовал, и я думаю, они сейчас фуражки сняли и чешут, думают, что делать дальше, потому что на самом деле ситуация сложилась для них очень неблагоприятная, фактически опозорили страну и город. Вот. И теперь надо просто решить, что мы будем делать дальше, то есть как мы будем дальше вместе жить, и что, ну то есть надо как-то просто по-человечески ситуацию обсудить и прийти к общему видению. Тогда будет понятно, что будет с проектом и с проектами. Потому что после Кандинского вот этой всей затеи в России начали происходить вот эти вот начинания, при этом начали покупать землю и так далее, строиться. И очевидно, что если этот вопрос не будет решен, то наши социальные проекты, они будут под угрозой. То есть его надо решить, собственно. Да. Я хотел бы, чтобы этот момент прозвучал. То есть мы завтра соберемся, знаете, что будет? Мы будем сидеть напротив друг друга, и вы будете на меня смотреть, как будто первый раз видите. Это я так шучу, но есть доля правды в этом. То есть я бы хотел, чтобы у нас сухой остаток получился от сегодняшнего разговора. То есть о чем мы сегодня говорили, какие-то важные моменты, которые мы записали. Громче говори, чтобы все слышали.
Что слуга слуги — это проявление внутренней энергии, когда проявляется бескорыстие. И в отношении духовного учителя мы должны видеть прежде всего это. Если это уходит, то тогда всем становится пусто.
Хорошо, спасибо. Еще что какие-то моменты были сегодня?
Служим в слуге, а не в
слуге. Да, вот еще.
Служить можно только в слуге, а господину служить очень тяжело.
Еще раз.
Служить можно только в слуге,
да,
видя
да.
слугу.
Да.
Милость духовного учителя — это проявление его бескорыстия.
Бескорыстие или чего-то еще? То есть в чем заключается милость духовного учителя по отношению к нам?
Передает свое видение.
А?
Передает свое видение пути.
Свое видение. Да, он открывает свое видение ученика, он открывает свое видение слуги. Вот в этом его милость.
Ну, еще такой момент, что слуга слуги слуги — это как бы поток такой. Что это служение служению просто. Да. Вот такой момент важный. Что мы просто служим служению, которое вот идет оттуда до оттуда, с высшего источника заказ. И все слуги его выполняют. И я тоже к этим слугам присоединяюсь. Тоже этот заказ выполняю.
Братство такое.
Да. Еще мы говорили о том, что ученик должен взять на себя миссию Духа, чтобы он был удовлетворен.
Не пытаться удовлетворить его искусство, а именно через служение делу учителя. Что-то было еще? Или все?
Ну, то, что вот эти качества, что они могут проявиться, только когда проявляется энергия.
Ага. То есть мы говорили о том, что эти качества, которые здесь Кришна описывает, они могут быть даже у неофита, если он находится вот в этом, действует вот в этом понимании, в этой ситуации, да, оказывается? Под влиянием внутренней энергии находится. Сомнения есть, но у нас в какой-то момент уже прозвучало, каким образом сомнение, оно изменяется, уничтожается человек. Видим? Да, он видит. Хорошо. Шримад Бхагавад-гита ки. Спасибо.
Бхактивиданта Саду Свами
Махарадж
ки джай.